Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что вы слушаете совместный проект «Радио «Вера» и Музей исследовательского центра «Советский союз «Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Мы надеемся, дорогие слушатели, что вам так же интересно, как нам.
Нам очень интересно, потому что...
А нам интересно очень.
Музей-то наш, он в первую очередь изучает, исследует время от конца Второй мировой войны до Великой Отечественной, до распада Советского Союза. Сегодня мы немножко вышли за хронологические рамки.
И я очень рада этому обстоятельству.
Да, у нас в гостях Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. Про московский журнал он с 91-го года начал выходить.
С 90-го года.
В 90-м он был учрежден. Первый номер вышел в 91-м. Но мне кажется, что вам чуть-чуть надо дойти хотя бы до 93-го музея. Вот эти годы очень трудно потерять.
Я тоже уже об этом
эти
думаю.
Эти годы трудно потерять, потому что они переломные.
Да.
Они очень значительные, эти годы. Вот то, что я вам сейчас рассказываю, это реальная жизнь. Это реальная абсолютно жизнь. Причем она была какая-то... Вы знаете, вот даже вот эта история с деньгами, да, о которой я говорила, она была какая-то немножко отвязанная. Вот сейчас я понимаю, я бы, наверное, села в тюрьму. Ну, во-первых, мне бы никто не дал Крайслер продавать.
Откуда вы его взяли, этот Крайслер?
А его пригнали из Америки, я не буду говорить, люди из каких структур. Я поняла, из каких они структур. Они уже занимались бизнесом тогда. То есть, понимаете, вот нам казалось, мы-то жили вне всего этого, да? А уже шел бизнес, Алексей. Уже люди...
Да, понятно.
Уже складывались капиталы.
Причем какие капиталы
первоначальные.
Вот. И они просто пошли навстречу. Они сказали, вот за столько-то продадите, вот столько-то вот вам как раз вот на погашение кредита, мы же часть-то денег мы вернули. Мы просто получили ту разницу, которая нам была нужна.
Да, я вот в последнее время все чаще и чаще думаю о том, что, конечно, нам нужно несколько выйти за рамки 88-го года и, может быть, даже 90-го года. Вы справедливо сказали, до 93-го.
Вот до 93-го. Это было фантастическое время. Оно было...
Жалко ее потерять, вот эту эпоху, жалко ее будет упустить из виду.
Я помню 91-й год. Вот я вспоминаю, я иду в редакцию, еще раз говорю, мы жили за мэрией Вознесенский переулок, тогда была улица Станкевича, потом ее переименовали, причем дом, в котором мы жили там, говорили, что это Соловецкое подворье, такие толстые громадные стены, причем очень удобно, все станции метро рядом, для журнала это важно,
конечно.
А авторам легко приходить, вот туда ко мне приходил Андрей Вячеславович Казаржевский, ему очень нравилось вот это, эти стены невероятные, такие подоконники, на котором можно было спать, по ширине он был такой громадный. И у нас, мы в этом доме были вдвоем с Вадимом Истоминым, два журнала «Моя Москва» и «Московский журнал». Мы были на втором этаже и половина первого, а у него половина первого и третий. И у нас был ордер на это здание. Вот, на «Московский журнал» наполовину. Нам звонят, говорят, придите с ордером, я прихожу. У меня его забирают и рвут у меня на глазах. И говорят, нет, вот это, потому что уже кто-то положил глаз на это здание. То есть вот такой был кошмар, понимаете? Даже он не кошмар, я не знаю как. То есть мы продолжали там жить, но ордера у нас уже не было. А потом, когда Орджоникидзе строил усадьбу «Центр», вот за, по Вознесенскому переулку, за мэрией такое здание, усадьба «Центр» называется, они просто это здание снесли. И мы потом, нам дали помещение на Николо-Имской, там тоже очень нравилось нам жить, потому что это малоизуродованная улица, там сохранилось много-много московских построек, потом, знаете, вот этот колорит московских
она
улиц.
Уютная,
ага, она уютная. Да. Потом колорит московской улицы, ты поднимаешься вверх, ты опускаешься вниз, где-то вверху ты уже видишь купола Сергия Радонежского, митрополита Алексия храма.
Тогда это... он еще был не восстановленный.
Да, но все равно... Вот, нет, Сергий Радонежский был восстановлен, был, митрополит, да, Алексей митрополит Алексей не был. Он у нас на глазах восстанавливался.
И Каланчи еще не было. Каланчу только-только начали восстанавливать, которая за Алексеевским храмом.
Да-да-да. Вот мы жили просто напротив части. Каланчи. Мы даже вначале не знали, что это, заказали статью, и оказалось, что это полицейская Каланча. Мы думали, пожарная. А она была полицейской части Таганского.
Это же все вместе там зачастую считалось.
Возможно, так и было, но она и шла как полицейская больше. Вот. И 91-й год, август, я иду на работу, из метро Пушкинской выхожу, иду в задумчивости, надо вот это, этому позвонить, это сделать, размышляю над какими-то рукописями, прихожу в редакцию, очень возбужденный народ, все смотрят на меня, я на них говорю, а что-то у нас случилось? Почему такое вот какое-то поведение у вас такое?
Наэлектризованное.
Да, тревога гуляет по коридорам, а мне говорят, вы откуда шли, Анна Филипповна? Я говорю, от метро Пушкинской. А вы что, танков не видели? То есть, понимаете, насколько мы жили, что я, например, танков не видела. Я жила своей жизнью, вот своим журналом. Вот. Мне кажется иногда, что в большой степени удалось его сохранить по сей день только потому, что он стал смыслом жизни, он стал частью тебя. Вот понимаете? А ты часть его просто. Вот, и вот в большой степени, вероятно, это позволяло его сохранить. То есть вот у человека какая мотивация? Где-то деньги, да? Где-то, ну, я не знаю, там, слава, успех, признание. А когда просто вот выдать качественный продукт, чтобы тебе, вот как у нас в третьем номере сейчас, впервые расшифрованы воспоминания Шервуда. Я вам привезла третий номер, он у вас есть. И когда мне пишет очень осмысленный человек, зав. Архивом одного крупного московского вуза, она пишет: «Анна Филипповна, вы понимаете, что вы опубликовали? Это шедевр». Понимаете? Когда даже вот сейчас, когда, казалось бы, все уже распубликовано, уже и шедевров быть-то не может, а они появляются, но это вот смысл, это стимул, это и есть вот как бы суть московского журнала.
Анна Филипповна, вы сейчас упомянули об Андрее Чеславовиче. И
да.
Мне кажется, в связи с вот, первым этапом становления московского журнала было бы хорошо вспомнить тех людей, с которыми вы его начинали, и которых, может быть, уже и нет. Вспомнить их добрым словом, вот таких, как
Андрей
Чеславович.
Я могу вспомнить Владимира Брониславовича Муравьева. Слава богу, он жив. Ему, по-моему, 90 лет. Вот он уже не выходит из квартиры, но он очень активно был возле журнала. Это такой краевед. В «Жизели» у него выходили книги о декабристах. Но вообще это москвовед. Вот после Сергея Константиновича Романюка, которого тоже я могу вспомнить только с благодарностью.
У меня книжка его есть, я помню, из истории московских улиц.
Да, да, да. Вот он начинал...
У меня тоже есть эта книжка, да. Но там неправильно про наш Крапивинский переулок сказано.
Это редко бывает.
Хотя
у Романюка почти не было ошибок. Он человек был почти лишённый эмоций, как арифмометр. Вот, и у него очень мало было ошибок, и он очень много работал в архивах. Поэтому, если вот про вас есть какая-то ошибка, то у него, может быть, не тот источник
не
был.
Не ошибка, или... но какое-то странное предположение. Он считает, что этот переулок наш, Крапивинский, назван так по фамилии некоего коллежского асессора Крапивина.
А я слышал
который,
ту версию. Да.
Который там жил. Но действительно, в Москве принято было называть улицы и переулки какие-то по фамилии того или иного дома владельца.
Ну, так я живу на улице Ладожская.
Да, но коллежский асессор не мог там владеть каким-то уж какой-то огромной латифундией, и, конечно, вряд ли бы там, извините, там была усадьба Адоевских, тогда этот переулок бы назывался Адоевским или еще как-то. Конечно, он не мог послужить причиной наименования переулка.
Ну, возможно, ну, как версию он высказал, вот, Сергей Константинович был очень серьезный человек. Он у нас начинал публиковаться в свое время у меня еще до московского журнала, а большим подспорьем в издании московского журнала послужило то, что вот лично я работала в журнале «Архитектура и строительство Москвы». Сначала было строительство и архитектура, а потом, я помню, на Трубной площади, сейчас, говорят, его снесли, этот дом политпросвещения, отделении стоял такой монстр.
Да, на его месте бизнес-центр огромный.
Да, да, бизнес-центр, ну, такой же монстр.
Только... Там под этот бизнес-центр еще и пару переулков
только
разобрали.
Побольше еще.
Да, 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 да. Но я помню, я там была однажды, или два раза я там была в этом в доме политпросвещения, и тогда вот Борис Николаевич Ельцин, когда появился, он еще не было московского журнала, и он занимался охраной московских памятников, то есть очень нащупал болевую точку москвичей, на чем надо было играть, и, конечно, он на ней здорово сыграл, мы же верили тогда тоже, что он будет памятники сохранять и охранять.
Ну да, он же в троллейбусе ездил.
Да, в троллейбусе, ну как почти Ростопчин, как почти как Ростопчин, тот же тоже с авоськой ходил по городу.
Вы знаете, я сейчас, я с Владимиром Болеславовичем Муравьевым не знаком, я слышал, конечно, про него, но никогда не интересовался его биографией. Вот вы сейчас сказали, а я посмотрел, знаете, с 47-го года печатался со своими статьями краеведческими в московском «Комсомольце», после чего был еще при Сталине репрессирован на 5 лет.
В 49-м году, да.
Да, в Вятлак. Работал на лесоповале, железной дороге, вел занятия с малограмотными и изучил с помощью своего соседа по нарам марийский язык, после чего, когда освободился, перевел марийские сказки для издательства «Дитгиз». Вот, опять же, можно было бы его записать, но я думаю, что
Владимира
уже...
Брониславовича можно записать, но только придется ехать домой, потому что он ясно говорит, прекрасная память. Вот я как раз к его юбилею мы смогли организовать, была публикация в «Вечерней Москве», потому что эти люди – это достояние города, и они живы пока. Но мы вот не умеем быть благодарными при жизни, и там вышла небольшая заметка, хотя лежит очень большой очерк в портфеле. Вот о нем как раз, это человек фантастической биографии, фантастической судьбы, Владимир Брониславович Муравьев. Он при этом еще возобновил в Москве одновременно почти с московским журналом «Общество Старая Москва». Оно работает и сейчас, он там как почетный уже председатель, потому что приезжать не может. Вот, оно работает при исторической библиотеке. Вот буквально несколько недель назад была встреча там с московским журналом. Часто говорят, там московский журнал, а как называется? Московский журнал. Мы даже вынуждены были, ну, так вот взять и поставить вторую строчку «История государства российского», чтобы хоть как-то людям не казалось, что... А как называется? Московский
интересно.
Журнал.
Я тут, простите, тут что-то углубился в изучение биографии Владимира Брониславовича, а он, как выяснилось, был... ходил на кружок москвоведа
Родина,
который,
да,
в свою очередь, воспитывался в училище принца Ольденбургского, попечителем которого был мой прапрадед. Вот,
вот так, вот, пожалуйста. Вот, понимаете, еще о неслучайности нашей с вами встречи. Я вообще ей поражаюсь. Она давно и не случайна, это тоже понятно, поскольку мы же с вами знаем, что случайного в жизни не бывает ничего. Видите, мы с вами родственники, потому что о родине мы писали, ибо интереснейшая личность, он занимался с детьми вот в кружках, куда ходил Владимир Брониславович. Владимир Брониславович Муравьев был женат на... Она просто ушла из жизни, поэтому был он вдовец, на Заяре Веселой, Артема Веселого, жене. Их арестовали вместе, они учились в одной группе. У них всю группу арестовали. Вот, и она была вместе с Анастасией Цветаевой, отбывала где-то. А Владимир Брониславович, он и сейчас человек дерзкий, ну, вот такой дерзкий по языку, по натуре, по характеру, цеплючий, он обязательно уцепит, вот-вот, ну, такая натура у него. И он вот так же, видимо, цеплял следователя на допросе, он рассказывал мне, когда тот взбесился и сказал, ты пойдешь к таким уголовникам, где тебе мало не покажется, он приходит к этим уголовникам, куда его отправили уж совсем, где много уголовников, а мало политических. А там надо было пасти скот. Вот. А уголовника ж не пошлёшь скот пасти. Он же сбежит и скот уведёт. И он говорит, вот какое-то время вот таким образом возле этих коровок он спасся. Одно время какое-то, да. Вот Владимир Брониславович Муравьев, он стоял вот где-то с самого начала, он был с нами. Прошел год или полтора, и в редакцию пришел он сам наш нашел Андрей Вячеславович Казаржевский. Вот. И у нас сразу случился такой вот журнальный роман, как он умел так...
Солнечный удар.
Да, ну, да, солнечный,
конечно,
удар.
Он был очень,
да, обаятельным.
Он умел
тебя любить так, как никого,
да,
другого. Тебе так казалось, и так было, и открытый совершенно, искренний, бесконечно искренний человек. Должна сказать, что вот возле этих людей как-то и я формировалась и складывалась, потому что, когда мне свалился на голову журнал, у меня не было опыта административной работы. Это было очень трудно. А коллектив был большой, потому что потом мы еще выпускали «Архитектуру и строительство» вместе с Владимиром Иосифовичем Ресиным. Коллектив был большой, и вот я помню, у меня была бухгалтер, красоты неописуемой, такая зеленоглазая красавица. Вот, и на нее все жаловались, она обижала людей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала, в гостях у программы «Светлый вечер». Вспоминаем московский журнал, замечательный, как он начинался, как он продолжается сейчас, и вот эта история чудесная совершенно. Мы с Ксенией на самом деле сидим.
Я млею.
Да, я тоже, да.
Да, вот, и эта бухгалтер, я возвращаюсь, она вот просто гнобила народ. Ну и в какой-то день я не выдерживаю, я влетаю в бухгалтерию и говорю ей: еще раз один человек мне говорит, что вы его оскорбили, обидели, это ваши коллеги. Почему вы так разговариваете? Вы вылетите отсюда пробкой, говорю я, при том, что вообще таких слов-то я вроде и не знала. И вдруг она поднимается со своего стула и говорит: вот теперь я вижу, что вы главный редактор, а то из трех слов два: извините, простите, извините, простите. И вот эти люди, которые, вот я говорю, как Муравьев, как что-то даже от Романюка, наверное, вот, ну, Романюк, мне там просто, мы идеологически с ним были совершенно разные людьми. Он любил архитекторов-англичан, и у него он о России мог говорить немножко так, через губу. Я это не терпела никогда. Мою Россию трогать не надо. Вот, ну, у него было такой снобизм какой-то. Вот это меня как бы... Но вот я говорю, эти люди, они помогали в большой степени формироваться. Вот как и журналу, и мне. Очень интересный был всегда коллектив. Вот сейчас потрясающий интересный коллектив. Вот настолько интересный. Я хожу на работу, как на праздник.
Мы к вам в гости напросимся.
Приходите, попьем чаю, поговорим. У нас, правда, условия сейчас совсем не такие, как были на Николы Ямской, но это не важно. У нас замечательные люди, просто они интересные, они блестящие. Вот, работал у меня Сережа Николаев, такой писатель из Подольска, Сережа Николаев, замечательный человек, очень открытый, искренний. Помню, как-то какой-то праздник приближается, и он влетает и говорит: 8 марта, что ли, Анна Филипповна, а как мы женщин будем поздравлять? Ему говорят: Сергей, иди отсюда, Анна Филипповна же тоже женщина. Анна Филипповна не женщина, она главный редактор. Вот, мы пытались, у нас еще была огромная, большая была работа, это устные выпуски журнала в ЦДРИ, Центральном доме работников искусств, когда там Лепешинская руководила этим домом. Вот с Ольгой Васильевной мы дружили, я оттуда, когда она ушла, я взяла свой портрет с вот этих вот витрины, трибуны, члены правления, и принесла домой, он у меня дома стоит, громадный портрет, помню, везла в метро.
Свой собственный портрет.
Не завернутый, да, да, такой открытый был совершенно. Вот, и у нас были каждый месяц устные выпуски московского журнала. Темы самые разные, от философского парохода, тогда же мало что люди знали об этом.
Конечно,
вот
всё высылаем... открывали заново.
Да, все начинали заново. Вот, и Лисица Юрий Трофимович, Лисица, математик, по-моему, он доктор наук, профессор, вот, влюбленный в Ильина, он же издал потом всего Ильина, вот он рассказывает об Ильине, кто-то рассказывает о Франке, Полищук, по-моему, вот как раз из издательского отдела «Патриархии», он был, занимался биографией Франка. У нас были вечера по поводу переброски северных рек, и мы ехали на Вологодчину, и мы пытались эти все процессы останавливать. То есть при журнале всегда была вот такая очень большая жизнь, активная, внешняя. Это были просто устные выпуски журнала.
Да, вот это именно жизнь. Это даже не назовешь деятельностью. Это жизнь. А вот, вот о чем я еще хотела спросить. В московском журнале с самого начала были очень интересные публикации на такие церковно-краеведческие, скажем так,
да,
темы.
Да, да.
Вот. И, насколько я понимаю, вот митрополит Арсений, он чуть ли не с самого начала был
членом редколлегии. Да. Владыка всегда с нами, да.
И как московский журнал, и со всеми ли из вашего коллектива вы, у всех ли вы находили поддержку и согласие вот в такой открытости церковной теме? Или нет?
Вы знаете, главное, она была, шла от Владыки, то есть он никогда, никогда он нам ничего не запрещал и ничего не диктовал.
А как получилось, что вы его пригласили в...
Ну, пригласили, я его знала давно, вот я встречалась с ним еще в Пюхтевском монастыре, это еще в том давнем-давнем стародавнем...
В советском,
Пюхтевском монастыре. Да, митрополит был Алексей, вот, таллинский, ленинградский.
А он был его секретарем-протоиереем.
Совершенно верно, вот я там его видела, а потом, когда вот только начинался журнал, и у меня-то была мысль, мне казалось, вот я только сейчас могу вот нагло, самоуверенно сказать, что я что-то знаю, понимаете, что-то за жизнь я обрела, какие-то знания, и они у меня появились. А тогда я не могу сказать, что я была вот такой сомневающийся, там, рефлексирующий человек, вот рефлексирующий вообще никогда, а вот сомневающийся, ну, естественно, наверное, а может, ты не так знаешь, а может, ты... И когда Владыка спокойно совершенно сказал, что, Анна Филипповна, это абсолютно ваша епархия, я могу только согласовывать или подсказывать какие-то темы, или, допустим, переговорить с кем-то. Вот даже когда начиналась энциклопедия, вот большая церковная
православная энциклопедия.
Там в первом номере благодарность московскому журналу за то, что мы им давали материалы, мы давали иллюстрации им, и они нас за это благодарят. То есть это было такое время обмена информацией, вот все было проще, более открыто было, более дружественно, я бы сказала, вот все это происходило. Вот, и... Владыка, он мог свести с людьми. Вот, допустим, я кого-то не знаю, а он знает. Он, допустим, позвонит, естественно, лучшая рекомендация. Вот. Через него, естественно, узнал хорошо журнал «Патриарх Алексий». И пару раз нам очень помог. Вот даже выступая в мэрии, вот в эти смутные годы, вот как раз когда набежало много-много депутатов, вот прошел примерно год, и он выступал в мэрии, и он сказал, и это у нас, мы это опубликовали, и у нас хранится просто с магнитофона запись, когда он сказал, что если бы в стране было... побольше таких журналов, как московский журнал, то жилось бы, люди были бы как бы светлее. Вот журнал, что он позитивный, что он людей, ну, не опускает.
Но это своего рода такая охранная грамота, конечно.
Да, 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 и это была охранная грамота. Это нам очень помогло, я не скрываю, потому что когда там тоже была вот комиссия по делам религии, да, или по совести, там Борщев был такой диссидентствующий человек, ему, естественно, мы были кость в горле. Там были хорошие люди. Я знаю, из них некоторые священниками стали из этой комиссии. Вот Николай Лызлов, он, по-моему, в Старых Садях где-то служит. Он был в этой комиссии просто депутатом. Вот, и, ну, в общем, это, конечно, помогало в какой-то степени, но вот так, чтобы кто-то за нас работал или кто-то нас вот куда-то за уши, как из болота бегемота, такого не было никогда. Мы сами всегда себя поднимали. Вот мы и сейчас, вот понедельник, такой прекрасный присутственный день, когда я вижу всех своих коллег, когда мы говорим, как у нас дела, когда мы советуемся, что нам сделать дальше. Они у меня спрашивают, как вы сходили в музей к вам в гости, на чем остановились.
Приводите ваших коллег к нам.
Да, можно так сделать. Кстати, напрашивались.
Все-таки дойдем, я думаю.
И вы доходите, пожалуйста, приходите, буду очень-очень рада.
А вы говорите, условия изменились. Вы сейчас.
Там, понимаете, получилась какая история. Вот все с той же своей открытостью. Я не думаю, что это какие-то большие секреты. Мы когда жили на Николаевской, мы жили прекрасно. 300 метров помещения. У нас была кухня. У нас все время были бублики. У нас все время чайники кипели. Человек пришел с улицы или пришли забирать журнал, там люди. То есть мы прекрасно жили. У нас там собирались гости в редакции.
Как и быть должно.
Так, как должно быть. Напротив, вот уже митрополита Алексея отдали. Мы туда очень любили ходить на покаянный канон. Когда приходила вся редакция, у меня, знаете, обрывалось сердце от радости. Вот оно куда-то падало, когда эти проникновенные слова душа моя, да, что спишь и так далее. И все твои люди, которые с тобой работают, не твои люди в плане твои рабы, а твои коллеги, твои друзья, и они вот с тобой единомысленны, я не вижу в этом ничего плохого, причем все очень разные и думают по-разному, но вот это, конечно, очень объединяло, вот то, что мы все вместе вернулись назад в редакцию, а потом нам с миллиона до 20 подняли аренду, платить ее было нечем.
Прям в раз?
В раз. И чтобы нас, значит, один год как-то попытались, кому-то просили, где-то там мэрия помогала перекрыть как-то эти деньги. Но это безумие. Бюджет журнала не 20 миллионов, а гораздо меньше. То есть это было безумие. И тогда, чтобы нас спасти, нас посадили на территорию вечерней Москвы. То есть мы сидим, приходите, посмотрите, как говорит мой внук, бабушка, я видел такое в американских фильмах, когда много-много, все сидят рядом, каждый видит, что делает второй, такая обезличенность.
Это везде сейчас так,
да.
СМИ.
Ну, такой офис, да.
Радио Вера также.
Да. Ну, там это вот приходите, посмотрите. Ну, в принципе, хорошие люди, они вкалывают как просто, я не знаю, в них тяжелая жизнь. Газета, это все сиюминутно, это надо следить за новостными лентами, это вообще газетчикам трудно. Нам лучше чем? Нам не легче работается, но нам лучше от того, что мы не летим галопом. У нас есть время подумать.
Но, к сожалению, на этом все. Наша программа закончена.
Ой, как жаль.
Вот, да, час пролетел незаметно. Но вы к нам обязательно приходите. Потому что я чувствую, что очень много тем, которые мы бы с вами хотели обсудить, только с вами.
Спасибо.
Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала, была в программе «Светлый вечер». А я напомню, что программа – это наш совместный выпуск, наша совместная история с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Поэтому по традиции директор Ксения Толстая.
Доброго вечера, дорогие друзья. Пишите нам под спудом @Яндекс.ру. Это адрес музея.
info@radiovera.ru. Это адрес, куда можно писать на радио.
Мы будем очень рады вашим отзывам, вопросам. Доброго вечера, Анна Филипповна. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Спасибо
всего
вам.
Хорошего. До
и свидания. Читайте московский журнал. Он возвышает.
Светлый вечер. На радио Вера.